Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И, похоже, государство российское определилось, как регулировать криптовалюты. По крайней мере, Минфин выступил с предложением. Граждане России не смогут легально покупать криптовалюту без посредников. Граждане России смогут покупать и продавать криптовалюты и токены или токены только через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об этом свидетельствует проект закона о цифровых финансовых активах, опубликованный на сайте Минфина России. Согласно документу, владельцы токенов и криптовалют смогут менять их на другие токены и криптовалюты, а также покупать и продавать их за рубли или валюту только через оператора обмена цифровых финансовых активов. В документе прописано, что такими операторами могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность и деятельность форекс-дилера, а также организаторы торговли. При этом организаторы торгов, на которых может происходить обмен цифровых финансовых активов, должны будут зарегистрировать в ЦБ специальные правила для таких операций. В конце декабря о том, что операции с криптовалютой могли бы совершаться через организации, которые имеют лицензию биржи, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Ну и сейчас с нами на связь выходит Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Юрий Игоревич, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Прекрасно. Юрий Игоревич, пытаемся понять, вот если этот законопроект, который предлагает Минфин, будет принят, и таким образом у нас начнут регулировать криптовалюты, то что это будет означать для рынка криптовалют?
Ну, вы знаете, здесь есть как позитивные изменения в понимании того, что такое криптовалюта, так и не устраивающие нас негативные. Позитивно, в первую очередь, следует отнести, что официально признано существование этих активов, даны им определенные формулировки, и пытаемся мы выстроить совместно с Минфином, Центробанком и другими государственными органами систему, скажем так, обращения данных валют и вообще встраивания их в экономику. Поэтому с этой точки зрения появление законопроекта, это, конечно, позитивно.
То есть хорошо, что признают, это пункт первый. А дальше начинается «но», насколько я понимаю.
Ну, есть, конечно, «но», такие как, например, что такое правило ведения реестра цифровых транзакций, как объявляются и регистрируются. То есть проблема, что создается некая экосистема, которая, в первую очередь, является игроками, действующими только на территории Российской Федерации. Ну, как мы впрямую читаем из текста законопроекта. Но ведь все понимают, что рынок криптовалют, он децентрализован, имеет мировую историю, невозможно отгородиться только субъектами Российской Федерации на этом рынке.
Позвольте, я просто уточню. Вы, когда говорите исключительно о субъектах Российской Федерации, вы имеете в виду тех самых посредников, через которых должны...
И посредников, и граждан Российской Федерации. Ничего не говорится о децентрализованной мировой составляющей. То есть получается, что любой игрок, так сказать, мирового уровня должен работать только через наших посредников. Конечно, это никого не устроит. И мы сами себя отсечем от мирового рынка, который, в общем-то, и определяется сейчас наличием большого количества игроков из разных стран, действующих на интегрированных и децентрализованных площадках.
Но теоретически тех же посредников никто же не ограничивает. А у них инструменты все возможные на руках или нет?
Ну, пока это и непонятно. Например, так сказать, как эта экосистема взаимодействует с мировой? Является ли она выделенной или она является составной частью мировой децентрализованной системы криптоиндустрии?
Давайте попробуем на пальцах, просто чтобы и мне было понятно, и всем нашим слушателям. Если я, как гражданин Российской Федерации, если, например, этот законопроект в том виде, в котором он сейчас предложен общественности, будет принят, если я захочу прикупить какую-то криптовалюту, я должен буду для этого обратиться на специальную биржу к специальному человеку, которому должен буду доверить свои финансовые активы, с тем, чтобы он мне прикупил какие-то криптовалюты. Я правильно понимаю?
Вы правильно понимаете, но при этом вот эти специальные как бы игроки, они определяются как российские. То есть они должны попадать под действие ЦБ и так далее, и так далее. Под регулирование. Но мы прекрасно знаем, что все мировые биржи, так сказать, они децентрализованы и не привязаны к тому, тому или иному игроку в той или иной стране мира.
То есть, да, фактически это получается человек, имеющий лицензию на то, чтобы взаимодействовать с криптовалютами.
Конечно. Вот человек, имеющий лицензию, он вступает, скажем так, в мировое пространство в этом плане. Он не привязан только к пространству и законодательству там, Российской Федерации с этой точки зрения. Поэтому вот как это будет определено, как вот эта зона действия этого законодательства будет связана с мировой практикой, вот это та проблема, которую нужно обсудить сейчас и правильным образом сорганизовать. Я думаю, что мы в этом плане совместно с Минфином двинемся, и надеюсь, нам удастся грамотно это описать с тем, чтобы и мировые игроки пришли сюда. Ведь мы заинтересованы не только в том, чтобы наши граждане участвовали в этой индустрии, но и сама индустрия увидела в России точку применения, точку инвестирования, и, так сказать, чтобы мы стали привлекательны вот, для мировых, в общем-то, активов.
В существующей, это, да, вот, да, вот в существующей пока на бумаге форме, чем криптовалюты будут отличаться от просто каких-то финансовых активов?
Ну, это тоже тема, то есть, что беспокоит уже сообщество, исходя из тех трактовок, которые мы видим, что сначала определяется термин «цифровой финансовый актив» как-то, потом его добавят в законодательство от отмывания денежных средств, финансирования терроризма и так далее. Так что это дальше он попадет как обычный актив под действие, так сказать, законодательства, которое неприменимо к цифровым активам. То есть его попытаются освестить, не учитывая специфику цифровых активов, к обычным платежным средствам. А это не совсем так. Поэтому вот вокруг этой истории нам предстоит еще, скажем так, поломать копии и обсудить, как это должно выглядеть.
То есть вот в этом виде, знаете, пока биткоин мало чем будет отличаться от акций «Газпрома», например?
Ну, например, да. То есть попытка свести вот сюда эту историю, она, к сожалению, внушает некие, скажем так, опасения и необходимость совместно думать об этом. Ведь в чем проблема вообще, если говорить о системной проблеме нашего законодательства и понимания того, что происходит, когда говорят «цифровая экономика», да, а что такое криптовалюта? Это, скажем, рождающаяся товарно-денежная система цифровой экономики, новой. Вот мы понимаем под цифровой экономикой, на самом деле, две вещи. Первое – это использование цифровых технологий в существующих экономике, то, что мы называем как бы аналоговой экономикой с применением цифровых технологий. Ну, например, там, ведение реестров по-новому, или госзакупки по-новому, или там, портовое хозяйство с использованием там блокчейн-технологий. Но это все существующая аналоговая экономика, в которой возникают новые, используются новые цифровые технологии. Но, с другой стороны, возникает новая цифровая экономика, которая никак не привязана к этой аналоговой. Но ярким примером является, например, цифровой профиль абонента. Вот вы, пользуясь услугами любого мессенджера или Яндекса, или Гугла, формируете у них там свой цифровой профиль, который с вами уже напрямую никак не связан, который не попадает под действие закона о персональных данных, но он является уже носителем всей информации о вас, раз. А во-вторых, он продается без вас. То есть, например, для таргетированной рекламы или для использования в каких-то маркетинговых кампаниях эти цифровые профили активно продаются, как вы знаете. И вот это та цифровая экономика, в которой нет существующей системы налогообложения, нет применения существующих гражданско-правовым отношениям и так далее, и так далее. Там надо это писать по-новому, исходя из ее децентрализованной интерактивной логики. Понимаете меня, да?
Да, я напомню просто нашим слушателям, что с нами на связи Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. То есть получается, что пока у нас пытаются вот цифровую экономику запихнуть в аналоговую, если можно.
Но еще раз, есть две части понятия цифровая экономика. Использование цифровых технологий, существующей аналоговой, и в этой аналоговой есть вся система гражданско-правовых и других отношений. Понимаете, уголовных, процессуальных, да, да, и так далее, и так далее. Она сложилась столетиями, и она, так сказать, может быть слегка модернизирована, исходя из новых технологий, что каждый раз происходит. Но суть той революции, которая происходит сейчас, промышленная, нового уклада технологического, цифрового, как раз появление цифровых активов, сущностей, которые начинают взаимодействовать между собой, рождать новые стоимости, новые права собственности и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь, к сожалению, простое применение сложившейся практики, оно не даст возможности развивать и, скажем, управлять этим процессом. И как это сделать, надо думать совершенно по-другому, а не пытаться просто привязать эти новые активы в старую систему права.
Вы, когда выйдете со своими предложениями, чего будете требовать от Минфина или что будете предлагать?
Ну, требовать сложный вопрос, а вот предлагать, конечно, мы будем. Мы будем предлагать две вещи. Во-первых, совершенствовать существующее право, исходя из применения новых технологий и, соответственно, возможностью использования вот таких понятий, как цифровые токи, например, при краудинвестинге. И вторая история, нам нужно думать совместно о новых возникающих правах вот для тех цифровых сущностей, которые носят совершенно вид, не связанный с существующими активами. Потому что, еще раз, что такое профиль абонента или что такое, например, ущерб, возникающий при столкновении двух автомобилей, управляемых искусственным интеллектом, или права на собственность, которые искусственный интеллект будет вырабатывать в процессе, так сказать, своего существования. Это все темы, которые не попадают в действующую законодательство. Вот об этом нужно думать уже сейчас, если мы хотим быть страной действительно пионером в этой области.
Если я правильно понимаю, то политика наших властей в последнее время была направлена на то, чтобы как раз фактический профиль человека, его личность привязать к цифровому профилю, то, о чем вы говорили, то, что существует пока в параллельном пространстве. А насколько это вообще возможно?
Ну, конечно, это возможно, так сказать. Конечно, все этим занимаются. И, в общем-то, в той гонке регуляторов, которая сейчас в мире идет, прослеживаются как раз две тенденции. Во-первых, первая тенденция – это определить систему налогообложения и учета, возникающей новой экономики. Потому что фактически гонка регуляторов идет заодно. Как правильно обложить точку перехода так называемых фиатных денег, криптоденьги и обратно. Вот кто первый предложит наиболее грамотную систему, тот соберет все инвестиции со всего мира, так сказать, в области криптоиндустрии, которая сейчас есть. И вторая история – это то, как правильно описать новые возникающие права между цифровыми сущностями и активами. Вот эту новую как бы юридическую модель новой экономики. Вот эти две гонки, они будут в ближайшие два года, так сказать, основным драйвером развития. И те из стран, которые смогут это сделать, они соберут, собственно, все плюсы. И в этом плане нам есть на кого равняться. Мы вот знаем, как вы, наверное, знаете о том, что в Беларуси был подписан декрет о цифре 21 числа. И там, если обратить внимание, белорусы идут на то, чтобы до 23 года полностью освободить налогообложение любые сделки, любые инвестиции в криптоиндустрию. При этом они понимают, что как раз вот это нулевое налогообложение, оно даст возможность собрать практику применения, использования всех этих активов. И дальше уже в течение 2-3 лет из этой практики, так сказать, родится новое законодательство, которое будет отталкиваться, так сказать, не от каких-то умозрительных или действующих трактовок, а именно от той практики, которая сложится в криптоиндустрии. Поэтому белорусы идут очень правильным путем. Сначала дать возможность получить практики, потом на их базе развить законодательство, уже построить грамотную систему и налогообложения, управления, и, в общем-то, гражданско-правовую.
Они, можно ли так сказать, что они пускают пока все это на самотек, а дальше посмотрим, во что это вырастет?
Да, естественно, и как регулировать по ходу, они смогут это достаточно быстро. И в этом плане, учитывая, что у нас все-таки союзное государство, у нас есть возможность, я думаю, интегрироваться с ними в части понимания, так сказать, тех процессов, которые есть. И я думаю, что вот именно такая практика, не пытаясь сначала родить непривязанную, так сказать, к существующим моделям систему, а ее выращивать вместе с индустрией и с рынком, это вообще единственный путь, чтобы быть лидером.
Я не обратил внимания в этом законопроекте на налогообложение, а это уже фигурирует каким-то образом? Или это автоматически подразумевается?
Ну, это подразумевается, если, так сказать, цифровые активы приводятся к пониманию других активов. Вы знаете, очень часто, например, путают электронные деньги и криптовалюту. Да, это две совершенно разные вещи. Потому что электронные деньги – это электронное отображение существующего рубля. Да? А криптовалюта – это пока суть некой цифровых транзакций, имеющих форму 0.1, не привязанных к конкретным деньгам, и используемых пока в качестве, в общем-то, товарообменных операций, фактически бартерных схем, и, так сказать, доверие к ним растет. А вообще, что такое валюта? На самом деле, никакая валюта ничем не обеспечена. Ни доллар, ни рубль, там, ни евро. Кроме как доверием. Вот доверяют люди, так сказать, системе, которая обеспечивает обмен ценностей. Вот это и есть валюта.
Доверие и товарно-денежные отношения. Все-таки эти валюты включены.
Да нет никаких товарно-денежных отношений.
Ну как? За рубль покупают, продают. И поэтому он участвует в экономике.
Вы доверяете, что один рубль, так сказать, соответствует там 60... В смысле, что один доллар соответствует 60 рублям. Понимаете, никак это не связано ни с нефтью. Мы прекрасно знаем, как курс доллара и рубля регулируется, да? Так сказать, не привязаны никаким товарным отношениям к ВВП, ни даже к цене на нефть. Понимаете, если бы была автоматическая привязка, мы бы видели, как при изменении цены на нефть, так сказать, доллар туда-обратно.
Понимаю, ходит. Но мы просто чуть-чуть в сторону уходим уже, возвращаемся к вообще началу разговора о криптовалютах, об этих новых деньгах пока. И сейчас к нам присоединяется уже к нашей дискуссии Александр Киченко, криптоинвестор, член Bitcoin Foundation. Александр, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Киченко только.
Киченко, хорошо, я поправлю, да. Спасибо. Угу. Я просто вам, Александр, тогда скажу, что с нами на связи еще Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, и мы как раз обсуждаем тот законопроект, который предлагает Минфин о регулировании криптовалют. К вам, Александр, конкретный вопрос. Если этот законопроект будет принят, означает ли это, что вы будете покупать, продавать криптовалюты через специальных людей, через биржу, или вообще не обратите внимания на новые правила регулирования криптовалют в Российской Федерации?
Скажу честно, я не захочу, конечно же, действовать по тому, что указано сейчас в законопроекте. Я совершенно считаю это лишним и противоречащим самому духу криптовалюты, изначально их идеям, децентрализованной структуре, которая отрицает, в принципе, здесь регуляторскую функцию. Изначально криптовалюты создавались именно для того, чтобы как раз-таки с плеч простого гражданина снять лишнюю регуляторную нагрузку. Поэтому, конечно же, то, что мы видим сейчас в законопроекте, то, что представляет уважаемый Юрий Игоревич на сегодняшний день, мне лично не очень нравится, и я знаю, что Юрий Игоревич тоже вот и ассоциация РАКИП говорила о том, что они хотят дополнить этот законопроект еще тем, что хотят обязательно регистрировать электронные кошельки, там вот эти вот все понятия квалифицированные и квалифицированные инвесторы вроде дополнительные. Грубо говоря, этот закон, получается, усложняет нам очень сильно жизнь, он не направлен на то, чтобы как-то сделать проще ее из того, чтобы этот сектор экономики у нас развивался в силу интереса и подтягивания в него большего количества людей из других стран, где регулятор нагрузку довольно усиленную дает, у нас такой обратный будет эффект, который, вот, например, не знаю, если брать законопроекты, которые сейчас есть, у той же Республики Беларусь, соседней с нами, гораздо более мягкое в этом плане законодательство сейчас, и мне было бы более интересно соответствовать вот их текущему законодательству, их проекту.
Вот Юрий Припачкин ровно об этом и говорит, что пока идея белорусов ему гораздо ближе, чем то, что предлагает Министерство финансов. Я просто уточню тогда у Юрия Игоревича, который... Вы с нами, Юрий Игоревич?
Да, я с вами. Просто я хотел, видимо, снять некоторое непонимание у коллеги относительно позиции в части криптоинвесторов. Мы-то как раз выступаем за то, чтобы не вводить никакого регулирования в этом плане, а просто дать людям возможность быть криптоинвесторами, так сказать, и дать им возможность без всяких ограничений, зарегистрировавшись, чтобы снять проблему анонимности, если, так сказать, наша власть это волнует, ввести льготное налогообложение в точке перехода фиата к крипту, и дальше больше ничего не регулирует.
То есть не через брокеров, не через инвесторов действовать, а самостоятельно? Зарегистрируешься
абсолютно. Да. Самостоятельно, и это одно из предложений, которое, так сказать, члены нашей ассоциации выдвигают. Что, ребята, давайте мы дадим статус криптоинвестора любому человеку, неважно, это гражданин России или гражданин любой другой страны, пришел к нам, получил наше НН и ЦП, зарегистрировался в реестре, вот тебе 5% налогообложения точки перехода крипта и фиат, и вперед.
Александр, к вам обращаюсь. Да. Такое предложение можно назвать компромиссом?
В принципе, опять же, и криптовалюты, изначальная их природа заключается в том, что как раз вот этот вопрос регистрации дополнительной. Если это добровольная история, то есть человек вот хочет зарегистрироваться,
конечно, добровольно.
Он торгует, Конечно, это если это его добровольное желание, и оно исполняется, это другой вопрос. То есть здесь, в принципе, вопрос нет. Пожалуйста, если вот это самостоятельное такое решение, ну, нормальный, абсолютный подход. Если же человек не хочет регистрироваться, то вот вопрос возникает тогда, а не получится ли так, что ну, к этому человеку в свое время кто-то придет, там начнет выяснять у него, что у него там за криптовалютные счета и так далее. Здесь изначально просто такие вопросы, так как государство подходит к вопросам анонимности, естественно, с подозрением понятным совершенно с точки зрения регулятора, но криптовалюта-то изначально она создавалась именно с целью анонимности. Вот здесь противоречие, которое возникает в любом случае между миром децентрализованной криптовалюты и миром привычным нам централизованных структур, которые на сегодняшний день сложились за 20 лет. И это противоречие, оно не решается даже такими законами. Но если это закон заключается только в том, что дать возможность добровольно зарегистрироваться, ну, ради бога. Главное, чтобы не было каких-то санкций к тем, кто не зарегистрировался.
У меня сейчас будет вопрос, я прошу прощения просто, и к Юрию Игоревичу, и к Александру. Вот смотрите, сейчас хочет этого государство российское или не хочет, но рынок криптовалют в Российской Федерации уже сформировался или формируется, так будет корректнее. Уже есть игроки, которые предлагают свои услуги через сеть интернет всем желающим поучаствовать в этой игре. Уже продают эти закодированные флешки, на которые можно скидывать свои криптовалюты и там их хранить. То есть это уже существует. И в случае, если этот законопроект будет принят, если он начнет работать, вот он работать-то вообще будет? Давайте с Юрия Припачкина начнем.
Ну, вы знаете, у нас неоднократно в стране пытались регулировать то, что регулировать не нужно. И для нас в этом плане обнадежившим является тезис президента, который он излагал на встрече с главными ректорами средств массовой информации, если помните, недавно, где он как раз и говорил о том, что не надо регулировать то, что не нужно регулировать. Поэтому мне кажется, что вот исходя из этой логики, исходя еще раз из того, что криптовалюты – это тот мир, который свободно утекает туда, где ему комфортно. И, кстати, вот пример Китая здесь как показан, да, что как только они пытались регулировать деятельность криптобирж, и все утекло сразу в соседнюю Корею, там, Сингапур, Японию, и на этом, собственно, закончилось регулирование в том плане, что просто бизнес ушел. И здесь будет та же самая ситуация. Поэтому я думаю, что все-таки определенная разумность в действиях нашей власти есть, а наша задача попытаться эту разумность сделать реальностью. Хотя мы понимаем, конечно, что это будет сложная задача. Но еще раз подчеркну, вот у нас есть пример Беларуси, где пока все очень грамотно сделано с точки зрения того, что давайте, пускай цветы растут, а будем параллельно пытаться их поливать и удобрять. И смотреть, как, так сказать, собирать по лицу.
Это Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. И сейчас, ну, тот же вопрос Александру Китченко. Александр?
Ну да, здесь, вы видите, даже мы, получается, нашли точки соприкосновения двух этих миров, децентрализованного и идеи регуляторов, как бы, в общем-то, как сделать все это возможным. Если это речь идет о том, чтобы двигаться по пути Беларуси, я абсолютно здесь согласен с Юрием Игоревичем относительно его тезиса, что пример Китая очень показателен, то есть попытка сильно зарегулировать, она просто приводит к тому, что любое препятствие находит возможность мир криптовалют обойти и чинить препятствие этому миру, сложившемуся реально уже, сложившемуся рынку и развивающемуся рынку, можно бесконечно, но сама природа криптовалют такова, что ну, найдется любой, в любом случае обход такого рода ограничений. И здесь ну, другого выхода нет, кроме как признать и идти таким вот мягким путем, в котором, в общем-то, ну, не будут созданы демонизирующие криптовалюты условия. И посмотрите, например, на той же самой Южной Корее, где люди активно тоже стали пользоваться криптовалютой, и насколько там вот правительство тогда заговорило, там были слухи о запрете криптовалют, в том числе даже ну, такие более жесткие там, решения могли быть приняты.
У нас 30 секунд просто остается, да, я пытаюсь понять.
Как много людей вышло буквально вот с петиции о том, чтобы не демонизировать криптовалюты и, цитирую, не разрушать криптовалютную мечту. Вот такая криптовалютная мечта, она должна оставаться, и ей нужно способствовать ее развивать, а не уничтожать ее на корню. Вот мое мнение.
То есть законопроект пока не работоспособен в том виде, в котором он сейчас
есть? Я считаю, что он не будет работать в таком виде.
Спасибо. Я напомню, с нами был Александр Китченко, криптоинвестор, член Bitcoin Foundation, и Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Спасибо им огромное за разговор, а сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас возвращаемся к одной из главных тем дней последних. Я имею в виду отстранение наших олимпийцев или не приглашение наших олимпийцев на Олимпийские игры в Южную Корею. И Международный олимпийский комитет наконец назвал критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Так как отмечается в полученном РБК сообщении Международного олимпийского комитета, специальная комиссия, которая занимается выдачей разрешений на участие граждан России в Олимпиаде в Южной Корее, посчитала, что пришло время объяснить, какие критерии она использует. Всего таких критериев назвали 17. Ну и сейчас о них поговорим с Айнуром Нуриевым, спортивным юристом. Айнур, здравствуйте.
Добрый вечер.
Последние дни наши спортивные функционеры, да и не только они, сетовали на то, что абсолютно непонятно, за что не приглашают. Таким образом, не допускают наших спортсменов на Олимпийские игры. Сейчас Международный олимпийский комитет вышел с объявлением о том, что это за критерии, по которым допускаются наши спортсмены. Ну и стало ли все понятно, по крайней мере, спортивным юристам?
Ну, спортивным юристам, в принципе, это было понятно немного раньше, потому что дела по некоторым российским спортсменам уже рассматривались в Международном спортивном суде, например, и в Международном олимпийском комитете, это по Третьякову, по Зубкову и так далее. Вот, на данный момент Международный олимпийский комитет опубликовал, так скажем, неформально еще 17 критериев. И если спортсмены замешаны, так скажем, к ним может быть применен один из этих 17 критериев, то они не смогут участвовать в Олимпийских играх. При этом стоит отметить, что вот эти 17 критериев – это не исчерпывающий перечень. И Международный олимпийский комитет, а точнее те комиссии, которые ответственны за приглашение спортсменов и исследование всех обстоятельств дела, они могут дополнить этот список дополнительными критериями.
Я правильно понимаю, что на самом деле критериев больше? О каких дополнительных критериях вы говорите?
Понимаете, их может быть больше. На данный момент они опубликовали 17. Но они четко сказали, что это не исчерпывающий список. И если у тех комиссий, которые ответственны за приглашение спортсменов, появятся какие-то дополнительные критерии, либо какая-то дополнительная информация, они смогут ее применить к российским спортсменам и, соответственно, кого-то позвать, либо кому-то запретить участвовать в играх.
Так вы, до игр осталось уже совсем немного времени, считанные дни, и вы полагаете, что прозвучат еще какие-то фамилии?
Понимаете, они не публикуют всю информацию, которая у них известна, в открытом доступе. То есть, например, вот как они сами, по крайней мере, говорят в своих пресс-релизах на сайте Олимпийского комитета, как они говорят в своих интервью, что в самом комитете постоянно идут дискуссии, кандидатуры спортсменов рассматриваются индивидуально. И вот те критерии, которые опубликовали сегодня, это те критерии, по которым члены комитетов единогласно согласились. Вот. Но дополнительные критерии, безусловно, могут быть применены, если какая-то дополнительная информация всплывет. Например, как вам известно, сейчас проходит слушание в Лозанне, и Рыченко выступает одним из свидетелей.
Я просто пытаюсь сразу на упреждение. Да. То есть, если господин Родченков, выступая в Лозанне, вдруг возьмет да и назовет какую-нибудь фамилию, то этот человек автоматически лишается права участия в Олимпийских играх.
Он не автоматически лишается, но комитет МОК, они, так скажем, обратят внимание на эту фамилию и будут дополнительно либо запрашивать информацию Рыченкова по этой кандидатуре, предположим, либо сами каким-то образом этот вопрос исследовать. Либо по документам, либо по той информации, которую они получили от ВАДА, от комиссии Освальда, от комиссии Шмидта, ну и так далее.
Вот по-нашему, по-простецки, по-рабоче-крестьянски, да. Если вот совсем грубо сформулировать, то есть если вдруг какой-то спортсмен X, предположим, назовем его Владимир Карпов, хоть раз в жизни появлялся в каком-то списке или был замечен за тем, что его пробирка где-то когда-то была поцарапана, то вероятность моего участия в Олимпийских играх, она мгновенно стремится к нулю, вот в нынешних условиях.
в нынешних условиях она стремится к нулю, по мнению МОК. Соответственно, спортсмены могут иметь право обжаловать это решение, там будут свои трудности, так скажем, свои какие-то нюансы, но с позиции МОК на данный момент, как вы верно отметили, участие такого спортсмена будет невозможно.
Можно ли ручаться за какого-то спортсмена российского вообще на сегодняшний день? Или вы полагаете, что таких в принципе не существует?
Ну, понимаете, как бы ручаться или не ручаться, это достаточно такой субъективный вопрос. Мне кажется, что больше шансов на обжалование вот этих вот допусков Олимпийского комитета у тех спортсменов, которых отстранили в последнее время. То есть, например, вот те же самые Шипулин, если я не ошибаюсь, Устюгов, Ан и так далее. Вот их не было в списках Шмидта, их не было в списках там по использованию коктейля Дюшес, их пробирки не имели царапин и так далее. Их отстранили в последний момент в связи с тем, если я не ошибаюсь, что была исследована так скажем, информационная система московской лаборатории, которая, ну, как вы знаете, потеряла лицензию, от РУСАДы не действует, от ВАДы не действует на данный момент. И вот эта информация, которой в то время заведовал Рыченков, ну, стала, так скажем, доступна Олимпийскому комитету, они использовали. И если я понимаю правильно на данный момент, вот так скажем, читая между строк их комментарии, то, что они говорят в своих пресс-релизах, то они получили какую-то дополнительную информацию, там о несоответствии стероидных профилей, о несоответствии там каких-то, так скажем, показателей в биологическом паспорте спортсмена и о подмене тех или иных показателей в системе АДАМС вот в тот период, когда Рыченков возглавлял московскую лабораторию.
Ну, то есть вам до конца тоже все-таки не ясно, за что же конкретно?
Понимаете, до конца не будет ясно до тех пор, пока МОК не скажет конкретно, за что того или иного спортсмена, ну, не допускают к участию в играх. Вот они 27 января опубликуют список, формально уже, так скажем, заверенный, ну, завизированный Международным олимпийским комитетом, и в этом списке будут конкретные фамилии, соответственно, тех фамилий, которых там нет, соответственно, в Олимпийских играх принять участие не смогут. Далее такие спортсмены захотят обжаловать, что вполне логично, ну, то решение, которое было принято МОК. И в случае такого обжалования одним из действий спортсменов будет написать заявление в МОК, ну, в рамках там рассмотрения дела в суде, и спросить, то есть на основании чего было сделано такое решение.
Но Олимпийские игры уже пройдут. Но Олимпийские игры уже пройдут.
Не обязательно, не обязательно. 27 января будет опубликован список. Соответственно, в ближайшие дни до начала Олимпийских игр нужно будет подавать заявление, и Международный спортивный суд, у него есть компетенция, ну, есть полномочия рассматривать те или иные заявления в связи с проведением Олимпийских игр в ускоренной, ну, в срочном порядке, так скажем. Вот. Они, ну, суд может рассмотреть в срочном порядке, может не рассмотреть, но, как правило, суд встает на сторону спортсменов и все заявления в ускоренном порядке рассматривает.
Спасибо. Это был Айнур Нуриев, спортивный юрист. Ну и, судя по всему, шансы некоторых наших спортсменов уже пока, ну, скажем так, не приглашенных на Олимпийские игры в Южную Корею, пока еще сохраняются на то, чтобы в этих Олимпийских играх участие принять. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня исполнилось бы 80 лет Владимиру Высоцкому. Всю информацию о Владимире Семеновиче, о том, как отмечалась сегодняшняя дата, собирал мой коллега, ведущий программы «Музыкальное бюро» на радио «Говорит Москва» Антон Лемесев. Ну вот его материал о Владимире Высоцком.
Советскую культуру принято считать слишком формальной, загнанной в рамки соцреализма и одобренных шаблонов. Конечно, так думают не все, но очень многие. Советская музыка, например, существовала пусть и не в полной изоляции, но в отрыве от западной культуры. Если в 60-е по всему миру в огромном количестве появлялись рок-группы, то у нас в стране все ограничивалось вокально-инструментальными оркестрами, которые играли каверы и минимум собственного материала. Была группа «Сокол», но от нее осталась лишь одна песня, а это не совсем считается. В этом смысле фигура одного лишь человека заменила советскому гражданину и The Beatles, и The Rolling Stones, и Боба Дилана. Это Владимир Высоцкий. Воспитанный в послевоенной Москве в семье военного и переводчица, он успел какое-то время пожить в Германии, затем вновь вернулся в СССР, попробовал себя в технических науках, но, разочаровавшись в сухом практицизме, решил стать актером. Сцена повлияла на все его творчество, ведь Владимир Семенович умел ловко перевоплощаться из одного образа в другой. В песне «Милицейский протокол» он точно вживается в роль заядлого алкоголика. В «Рецидивисте» он уже вор-карманник со стажем, а в «Скалолазке» влюбленный романтик-турист. Выступление Высоцкого неотделимо от его актерской карьеры. Владимиру Семеновичу принадлежат выдающиеся роли Гамлета, Лопахина из «Вишневого сада» и Галилео Галилея. В кино он перевоплощался в радиста, геолога из фильма «Муратовой. Короткие встречи» и, конечно же, в капитана милиции Глеба Жеглова. Строгого и принципиального человека. Настоящего советского героя. И все-таки именно своими песнями Высоцкий навечно вошел в русский культурный код. Его слушали и продолжают слушать все. И бандиты, и стражи порядка, и мечтатели-студенты, и стареющие диссиденты. В этом заключается феномен творчества Владимира Семеновича. Оно универсально и доходчиво. Смелое предположение, но, наверное, в каждой семье найдется свой фанат Высоцкого. В моей это дядя Валера. У него здорово получается пародировать творческую манеру Высоцкого. Поет он также под слегка расстроенную гитару. В этом дребезжащем и надрывисто-грустном звуке семиструнки Высоцкий нашел свой простой, но уникальный саунд. Как это сделал депрессивный Ник Дрейк или близкий всем американцам Джонни Кэш. Кроме того, Высоцкий — это настоящий герой контркультуры. Не какой-нибудь истеричный диссидент, который через самиздат искал себе дорогу на Запад, а настоящий мужик, у которого есть свое мнение и позиция, свое тонкое мироощущение. У них были декаденствующие The Velvet Underground и крикливые The Stooges, а у нас с виду простой работяга, почти что соседский типаж, который со сцены пел о проблемах быта и философии. Многие концерты Высоцкого проходили подпольно, а посетители таких мероприятий нередко задерживали. Владимира Семеновича упорно не хотели признавать люди наверху, хотя из него можно было сделать звезду мирового масштаба, такой вот продукт на экспорт, который бы с легкостью мог гастролировать по всему миру. Но и это не мешало Высоцкому, к примеру, выезжать во Францию, записывать там музыку, выступать по местному телевидению. У Высоцкого было много того, чего не было у обычного советского человека. Он ездил на «Мерседесе», жил в просторной московской квартире и вместе с тем оставался понятным и близким человеком для жителей СССР. Когда Высоцкого не стало в 1980 году, в Москве проходила Олимпиада, и артиста, господа сверху, проводили скромным некрологом в газете. А простые и не очень люди толпами вышли отдать почесть своему герою. Сейчас, спустя годы, ему поставили множество памятников, среди которых хватает весьма уродливых. Сняли спорный фильм. Однако самый настоящий Высоцкий остался в песнях, без которых обходится мало какой между собойчик. Сегодня Владимиру Семеновичу 80, и кажется, что в этом возрасте он смог бы записать что-то мощное и мрачное.
Это Антон Лемесев о Владимире Высоцком, которому сегодня исполнилось бы 80 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас шумная история с кинофильмом «Смерть Сталина». Дело в том, что, ну, вы наверняка уже знаете, что у этого фильма отозвали прокатное удостоверение. Соответственно, он не должен был появиться на больших экранах в Российской Федерации. Но в кинотеатре «Пионер» открываем, смотрим. «Смерть Сталина», сеансы 16.50, 21.30, и туда поехал наш корреспондент Александр Капков, который сейчас, надеюсь, с нами на связи. Александр, приветствую.
Владимир, возможно, связь не такая хорошая, это везде как-то не слышно.
Да, тебя слышно. Не очень здорово, но не как в студии, но все-таки слышно.
Да, все отлично. Главное, связь не пропадает. Ну, на самом деле, сейчас уже буквально 2 минуты начнется сеанс. По расписанию он обозначен в 16:50. Как и было ранее, он не переносится, не откладывается и уж тем более не отменяется. На данный момент зрители заходят уже в зал, располагаются согласно купленным билетам для того, чтобы начать просмотр. Людей здесь не могу сказать, что много. Надо сказать, что Пионер не такой большой зал, но тем не менее зал полный. Ни одного свободного билета в кассе вы не сможете купить. И даже, скажу даже более, вы не смогли бы это купить ни вчера, ни позавчера. Потому что уже 3 февраля, если я правильно понимаю, прошу прощения, не 3 февраля, до 3 февраля все билеты раскуплены. И сегодня мне даже не удалось найти какой-то билет, который бы мне бы уступили за, может быть, двойную или тройную стоимость. Это говорит нам о том, что сегодня люди, которые пришли на этот фильм, точно понимают, что они будут смотреть и ни в коем случае не хотят отказываться. Все, естественно, знают, что у него отозвали прокатное удостоверение, но никого это никоим образом не смущает. Люди пришли сюда посмотреть кино и никак не реагируют на всевозможные какие-то вот слухи, баталии, которые вокруг этого фильма ходят. Не могу сказать, могу как точно определить категорию людей, которые сюда пришли. Это абсолютно разные люди, поэтому кого-то выделить отдельно у меня не получится. Но, тем не менее, вы сейчас уже заходят, я стою прямо перед входом в зал, попробую тоже просочиться, не знаю, получится или нет, билета у меня, напомню, нет, но вот уже почти все зашли.
Я сразу уточню, а людей, которые спрашивают лишний билетик, вот кроме тебя, ты видел еще?
Нет, кстати говоря, нет. Нет, не могу сказать, что есть какой-то огромный ажиотаж. Никакой толпы ни перед, ни внутри нет. У нас в Твиттере GameCore, вы можете зайти, там есть несколько фотографий того, как выглядит этот холл кинотеатра. Вот сейчас вы можете посмотреть, и вы сами убедитесь в том, что это напоминает достаточно простое светское мероприятие, даже не похожее на премьеру, хотя мы понимаем, что так оно и есть.
То есть это как будто бы премьерный показ фильма, у которого нет прокатного удостоверения, и в связи с этим возникают вопросы к администрации кинотеатра «Пионер». А они-то как комментируют происходящее? Они опасаются каких-то санкций или нет?
Вот, к сожалению, мне пока не удалось найти именно кого-то из администрации здесь на месте, но у меня есть телефон, я попробую сейчас это сделать в ближайшие минуты. По большому счету, я поговорил с экспертами до того, как ехал сюда, и кинотеатру грозит штраф, по большому счету, потому что нет разрешения ни в электронной базе, ни в какой базе Министерства культуры. То есть показывать этот фильм нельзя. У меня, к сожалению, нет сейчас информации о том, какой, возможно, это будет штраф, но, опять же, по словам экспертов, показ даже в нарушении этих правил, показ, который оштрафуется, вот такой показ, возможно, репутационно будет стоить гораздо дороже, я имею в виду, в плюс сыграет кинотеатру гораздо больше, чем тот штраф, который им придется заплатить. Но, опять же, слова эксперта.
Ну, то есть это кинотеатр-нонконформист, который не подчиняется преступным приказам Министерства культуры и, вопреки всему, показывает запрещенный к показу, ну, не запрещенный, хорошо, лишенный прокатного удостоверения фильм, и поэтому сейчас ему кто-то должен, наверное, стоя аплодировать.
Вероятно.
Да, я сразу, пикеты какие-то, протестующие, митинги. Вообще никого.
Нет, да, никого нет. Нет.
Тихо, все чинно, спокойно. Благородно люди пришли посмотреть кино, правда, билетов на фильм не купить до 3 февраля.
Да, все верно.
Спасибо, это Александр Капков, наш корреспондент, который сейчас находится в кинотеатре «Пионер», пытается посмотреть фильм «Смерть Сталина», у которого отобрали прокатное удостоверение. Так вот, несмотря на отсутствие этого прокатного удостоверения, кино сейчас пойдет. Ну, то есть мы не будем говорить «ГОП», пока еще не состоялся этот показ. Но так или иначе, билеты проданы, зрители заполнили зал, до 3 февраля билетов не купить, а поскольку других кинотеатров просто нет, в которых показывали бы этот фильм, ну и люди ждут. Посмотрим, какие будут отзывы. Александр Капков, наш корреспондент, остается там, попробует поговорить с администрацией и, наверное, поговорит с теми людьми, которые на этот фильм пришли. Сейчас я предлагаю расстаться на мгновение, а после этого поговорим уже о движении в столице.